В послании к евреям, 12 глава, 24 стих. Прежде чем я прочитаю, еще хочу сказать. Священное Писание настолько все связано, настолько все гармонично, это единое целое. Особенно, послушайте еще потом, это возможно сейчас. После проповеди «Такая вера», именно после той части из послания к евреям, послушайте, как вот этот стих. Посмотрите, где этот стих записан, в какой главе этот стих, который мы сейчас прочитаем. В каком контексте? Что эта глава означает? И что этот стих говорит нам? И свяжите эти две проповеди, и вы увидите. Это потрясающее послание к евреям. И к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Вдумайтесь в эти слова, что они означают. Павел говорил в 11 главе о вере, плавно перешел к терпению. 12 глава – это кульминация терпения. И подходим к концу, что нам это терпение дает. К концу 12 главы, 13 будут приветы от Павла, как он всегда заканчивал послание. Фактически это конец послания к евреям. Он говорит, по сути, в конце послания к евреям, говорит, что же нам это все дает? Что же нам дает и что нам делать теперь? Он говорит, теперь давайте мы к кульминации подойдем. Перед вами, что у нас из всего, что у нас было до сих пор в Ветхом Завете, что у нас осталось в христианстве? Что теперь осталось? Мы подходим к крови Иисуса. И вы знаете, она красноречивее молчит, чем молчала кровь Авеля. Даже чем кровь Авеля. Понимаете, что это значит? Вот это жертва. Это речь идет о жертве. Когда мы заметили, что Авель молчал, и в Библии вы не найдете ни слова, что Авель произнес из уст Авеля. Очень краткая история этого человека. Она оборвалась. И Бог встречает Каина. Помните, что говорит ему? Что это я слышу от земли? Знаешь, что я слышу? Очень ясный и отчетливый голос. Слышно что-то было? Нет. Жертва. Это жертва. Знаете, жертва, она молчит. Но результат будет сильнее, чем множество слов. И теперь Павел говорит, самая красноречивая проповедь была, знаете, когда произнесена? Авелем. Так он ничего не сказал. Да, правда, это была жертва. Он ничего не говорил. Так вот, знаете, лучше красноречивее проповедь только проповеди Иисуса, жертва Иисуса. Более сильная проповедь в жертве Иисуса. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была благоуханием приятным Богу, знаете, что это означает? Непонятные вот эти слова, непонятные из Ветхого Завета, на первый взгляд, становятся ясными к концу Священного Писания. Когда Господь говорит, вы жертву приносите, мне так приятно. И человек, который не вникал в Священное Писание, скажет, что приятного. Но кто дойдет до послания к евреям, он поймет, что такое жертва. Настоящая жертва молчит, но это молчание очень красноречиво говорит. Вы знаете, не всегда, даже в ораторском искусстве, самое убедительное – это говорить. В ораторском искусстве применяют приемы, паузы, которые сильнее действуют, чем много слов. Есть много правил, как произносить речь. Вы знаете, одно из правил, это уже из области гомилетики, то, что я сейчас расскажу, как иллюстрация к тому, о чем мы говорим. Я слышал одну проповедь, мне это так понравилось и так мне запомнилось, был использован такой прием. Проповедовал наш брат, он был высокого роста. Это было в те в те годы, когда мы были отрезаны от всего мира, и первые иностранцы, адвентисты, под видом туристов, умудрялись попасть в Советский Союз. И вот один из таких проповедников приехал в Советский Союз. Но вы знаете, что делали адвентисты, когда кто-то из наших братьев из-за рубежа приезжал? Каким-то образом все узнавали об этом и за тысячи километров приезжали в этот город. Из многих городов. Тот молитвенный дом или то место, где проходило собрание, был битком наполнен. Если это было летом, двери и окна открыты, и люди слушали, стоя на улице. Вот и тогда, это был один из таких случаев, мы поехали в тот город, где гость из-за рубежа должен был проповедовать. Он был высокого роста, и он проповедовал. Он иллюстрацию, я уже иллюстрацию не помню, но запомнил его жест. Он говорил и рассказывал, что был один высокий человек, но он это не сказал. Он рассказывал и говорит, я на него посмотрел, все, что он сказал. Вы можете себе представить, сам проповедник был где-то двухметрового роста. Но когда он это сделал, говорит, он подошел ко мне, я на него посмотрел. Вы сотню слов скажите, какой он был высокий. Но никогда это так не впечатлит и не запомнится, как вот этот жест. Красноречивое молчание. Очень сильно. Я забыл, о чем проповедь. Но этот жест помню до сих пор. Или другой. Другое правило в проповедовании. Если такое правило, такой совет. Если вы хотите сказать, что кто-то громко крикнул, иногда ошибку допускают. Говорят, он крикнул громким голосом. Это ошибка. Ничего подобного делать в ораторском искусстве нельзя. Знаете, как надо изобразить, что он громко крикнул? И он закричал: «Приведите его сюда!» Вот так. Если я говорю вот так, то чтобы изобразить крик, и чтобы это впечатлило, надо шепотом это произнести. Не всегда словами выразишь лучше, чем молчание. Не всегда громкость наших слов или нашей жизни произведет нужное впечатление. Понимаете, что Господь хотел сказать Илье? Илья бежит от Иезавели, помните? Он в молитве обращается к Богу, пророк. Понимаете, что произошло? Пророк, могущественный пророк, который не побоялся. Сколько там пророков было? 450 и плюс еще 400. И еще масса народа, все против него. Он один. И он не боится. И не боялся. На вершине горы кормил. Победил. Все в благоговении перед ним расступились. Илия прошел. Ушел на несколько километров. Задрожал, как осиновый лист. Почему? Женщина какая-то там пригрозила пальцем. Что произошло, Илия? Бывает, он человек. Смотрите, как Бог терпеливо и с пониманием к нему относится. Что он делает? Илия, ложись спать. Илия спит. Проснулся. Пожалуйста, кушать подано. Так я еще не работал. Ничего. Поел. Опять спать. Проснулся. Господь как относится к своему пророку? Ничего не делает. Представляете? Понимаете, почему? Он знает, что происходит. Он очень хорошо понимает нас, людей. Знаете почему? Он знает, потому что он, даже не потому, что он пришел на землю, он и тогда знал, просто мы не верили бы ему, что он знает, если бы он не пришел на землю. Знаете, по большому счету, зачем Христос пришел на землю? Иногда говорят, но это не до конца верно, чтобы понимать нас, людей. Нет. Чтобы мы поверили, что Он нас понимает. Вот это верно. Вот это до конца верно. Потому что Господь и тогда понимал Илию. Только если бы Бог сказал ему, что Илия, я тебя понимаю. Илия бы сказал, да, Господи, тебе хорошо там. А ты побыл бы в моем положении. Ты бы увидел этих людей с силами моими, в обстоятельствах моих. Когда я был пастором в Пущино, Пущино – это город Академии наук, красивый город, биоцентр Академии наук. Одна улица практически, с одной стороны ряд научно-исследовательских институтов, а с другой стороны микрорайоны, жилые кварталы. Там практически нет улиц. Адрес: микрорайон А, Б, В, Г. Вот это адрес. Буква микрорайона, номер дома, номер квартиры. Так вот, группа ученых узнала о нашей церкви, узнала, что в нашей церкви за рубежом есть много медицинских и очень известных медицинских учреждений, решили завязать сотрудничество с целью, чтобы там организовать в Пущино какой-то совместный медицинский центр с представителями нашей церкви. И ко мне, как к пастору, обратились, чтобы я связал их с кем-то из наших медицинских учреждений в Соединенных Штатах. Вот таким образом я созвонился с одним из наших медиков-миссионеров, Вильбуром Нельсоном. И он приехал в Россию. Впервые он приехал в Пущино. В результате это стало началом серии евангельских программ, медицинских евангельских программ в России. Первую такую программу он проводил со своей командой. Вильбур Нельсон и Дороти Нельсон, его жена, проводили в Новороссийске. Интересный человек, Вильбур Нельсон. Сейчас его уже нет в живых. Большую часть своей жизни он прожил в Китае. И несколько лет тому назад он погиб в Китае, его убили. Когда он приехал, это был где-то, так, 90-й год. Это где-то в 90-м году. Он приехал сюда, и первую программу он организовал и провел в Новороссийске. И так как мы уже были с ним знакомы, он пригласил и в качестве переводчиков нас с Любой на эту программу, и участников в этой программе. Знаете, что он делал? Вот что мне понравилось. Он целыми днями ходил по рынку. Говорит, где тут рынок? Ну, где люди покупают? В Новороссийске. Мы нашли там рынок. И мы его водили по рынку. Он спрашивал, что почем. Кое-что покупал. А вечером он проводил программу. Я спрашиваю, а зачем это? А он говорит, я же сейчас буду говорить о вегетарианстве. И я знаю, что ваши люди будут говорить. Хорошо ему там в Соединенных Штатах, у них все есть. Походил бы он по нашим рынкам, посчитал бы наши копейки. И вот тогда учи, как жить. я пойду на рынок, куплю те продукты, которые у вас есть, постараюсь самые дешевые, которые у вас есть, и вечером им расскажу, что надо покупать. И скажу, что так можно жить и в России. И он так и делал. И он говорит, это я не чтобы узнать, что тут можно жить в России, будучи вегетарианцем. Это я для того делаю, чтобы они мне поверили, что я знаю, что здесь можно жить даже в таких условиях. Так вот, когда мы о Христе говорим, Он пришел на нашу землю и ходил по нашим улицам не потому, что Он не знал, как мы тут живем, и не мог вполне нас понимать. Он добровольно пошел на эту жертву и умер. Его убили на этой земле, чтобы мы могли понять, что Он знает. Но вернемся туда. Видели, как Бог с Ильей разговаривает? И что Он ему говорит? И что Илья слышит? Фактически Бог с ним не говорит вообще. Он его кормит, он его спать укладывает, он его встречает утром и провожает, и молчит. Господи, что такое, что делать? Мечется Илья, что делать? Дай какой-то ответ. А Бог молчал, Бог молчит. Илья что думает, что делает, что делать в таких случаях? Знаете, что делает пророк? Естественно, он делает то, что и должен делать пророк. Возвращается в Священное Писание. А где Священное Писание? Что тогда у Ильи было? Знаете, что было? Только Пятикнижие Моисеева. И где центр этого Пятикнижия? Вы знаете, если он откроет Пятикнижие, он увидит Синай. Это центр Пятикнижия. И знаете, что Илья делает? Он бежит через всю Палестину к горе Синай. Потому что Господь ничего ему не говорит, что делать, молчит. Илия чувствует, что он будет жертвой сейчас. И Иезавель его убьет. И бежит к горе Синай. И там вот этот не до конца нам понятный опыт Илии, он описывает. Говорит, я встал, и передо мной сначала буря, потом землетрясение, огонь. Ветер такой, что камни переворачивает и скалы сокрушает. Я все это вижу, вслушиваюсь, но меня не впечатляет. Я не чувствую, что в этом Господь проявляет себя. И знаете, что он потом почувствовал? Говорит, я почувствовал, что это по сравнению с бурей и с землетрясением и со всеми катаклизмами, которые ощутил Илья, вот это легкое дуновение ветра. И вы знаете, он сказал, это меня впечатляет. Это Господь. Это Господь. После шума Синая нужно людей привести к Голгофе, к тишине Голгофы. Потому что после того, как Господь явит свою мощь, мы можем неправильно его характер понимать. И потому он приводит нас к Голгофе. И там мы в тишине, в молчании сможем увидеть, не услышать. Это высшее ораторское искусство, если хотите, Божие, проявилось на вершине горы Голгофы. Увидеть проповедь. И вы знаете, что в этом и суть. Проповедь вообще-то, по большому счету, нужно видеть, не слышать. Если вы только слышите, это плохая проповедь. Это не проповедь. Заснете. Но проповедь хорошая, это когда вы видите. Когда вы видите Иисуса. Когда вы видите Сирофиникиянку. Когда вы замечаете, как дрожат ее губы, Вы замечаете едва уловимые изменения на ее лице. Вы видите Иисуса, вы слышите, вы все это, вы полностью туда погружаетесь. И тогда это производит перемену в вашей жизни.